20.06 в Перми и крае. Продолжается программа «Дневной разворот» на Эхе 91.2 FM. С вами в студии Нина Соловей.
И Андрей Шмурай. Друзья, итак, о чем мы поговорим в этом часе? Сразу начнут с финала. Краевые власти вновь не согласовали проведение в Перми митинга против транспортной реформы. Активисты намерены подать новую заявку. Подробности у представителей инициативной группы «Стоп-тариф» журналистки Оксаны Асауленко. Она к нам присоединится в 14.50. В 14.35 мы поговорим о законопроекте. Генпрокуратура инициировала разработку этого законопроекта, согласно которому у предприятий можно будет изымать имущество в счет выплаты долгов по зарплате. Есть у этой инициативы реальное будущее? И чем это чревато? Будут зарплату столами платить, станками платить? Или как в давнее время колбасой? Ты застал такое время, когда колбасой платили на одной, я помню, на одной радиостанции.
Генеральный директор выдавал курицами.
Вот, курицами, колбасой.
Латошинская птицефабрика, очень хорошая.
У нас будет в гостях управляющий партнер консалтинговой фирмы «Ваше дело», юрист Сергей Матвеев, наш постоянный эксперт. Ну, а начнем мы все-таки с истории, связанной с детьми. Глава Перми Алексей Демкин внес в законодательное собрание Пермского края законопроект, предполагающий разрешение предоставления детям-сиротам жилье в Пермском муниципальном районе. Вот не нарушит ли эта инициатива права сирот, учитывая все-таки разницу стоимости жилья в Перми и за ее пределами? Мы попросили высказать свое экспертное мнение также нашего постоянного спикера, уполномоченной по правам ребенка в Пермском крае, Светлана Денисова, гость нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана Анатольевна.
Вот давайте сразу с места в карьер. Все-таки, как вы считаете, мы же все равно сравниваем, там, грубо говоря, однокомнатная квартира, вот грубо
подождите, давайте мы все-таки к первоисточнику обратимся. Вот передо мной прям лежит, я специально принесла проект.
Проект,
закона,
проект,
да,
конечно.
Это только проект. Во-вторых, тут ничего не сказано о Перми и Пермском районе. Тут написано, что в случае отсутствия по месту жительства в пределах территории муниципального района,
так,
то есть любого муниципального района или городского округа, жилых помещений, соответствующих установленным требованиям, с письменного согласия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и по согласованию с органами местного самоуправления, на территории которых планируется предоставление жилого помещения, им предоставляются жилые помещения на территории другого муниципального образования Пермского края. Это не конкретно про Перми, Пермский район, но хотя мы понимаем, если пояснительную записку посмотреть и взять цифры, которые тоже сейчас передо мной на 1 января 2022 года, общая очередь состоит 6367 человек по Пермскому краю, из них 1635 человек, это очередь в городе Перми. Как вы понимаете, она самая большая, конечно.
Ну, это, я помню просто этой проблемы очень много, очень подробно занимался ваш коллега Павел Владимирович Миков.
Ну, он сейчас занимается этой проблемой.
И сейчас,
также,
конечно. Но все-таки понятно, что без согласия, конечно, этого не будет. Но все-таки это получится тогда, ну, скажем так, вынужденное, что ли, согласие, когда человек совершенно без жилья, а ему, допустим, там предлагают, ну вот есть там, не знаю, там, в Лысьве сдали дом, или хорошо, нет, в Култаево не будем смотреть, это слишком близко, это уже Пермь, ну, на ферме, допустим.
Ну, Каянова, я не знаю.
Каянова, это тоже уже центр города.
Все-таки я надеюсь, что в этом законопроекте это предусматривается, и не случайно здесь прописано, с письменного согласия, что это добровольное согласие, да, человека на получение жилья в другом муниципалитете.
А раньше, извините, не было такого, нет, что сирота, например, я сирота, я там в Перми, допустим, была, и уехала, ну, допустим, жить в Чусовой, устроилась там учительницей в школу, до меня очередь до сих пор не дошла, и вдруг я могла сказать, что, а вот дайте мне квартиру Чусово.
Ну вот именно об этом я и хотела сказать, что у нас и сегодня существует такой вариант, и к нам обращаются, чаще, правда, конечно, обращаются ребята с другой просьбой, да, они жили, например, в той же Лысьве, да, ага. Или в Гайнах.
А дайте нам в Перми.
Они переехали сюда учиться, угу. Учатся здесь в каком-нибудь профессиональном среднем образовательном учреждении, понимают, что они трудоустроиться у себя на родине не смогут по своей специальности, они останутся здесь. И они приходят к нам с просьбой разъяснить, каким образом им перейти из очереди, а в очереди они стоят у себя в муниципалитете, каким образом из той очереди им перейти в очередь, например, в городе Перми. Сегодня это и точно так же обратно, да, вот уехала, как вы говорите, в Лысьву, ей надо перейти в очередь в Лысьве, а в Лысьве, вот могу вам даже сказать, что в Лысьве очередь гораздо меньше, Лысьва 184 человека на сегодняшний день очередь, и понятно, что там, может быть, и быстрее человек получит жилье.
Ну, там, кажется, да, детский дом уже и закрыт.
Если, да, если человек там прописан, это понятно, что по месту прописки это его личное право взять документы и перейти в другую очередь. Если прописка все-таки осталась там в Гайнах или в Лысьве, а ребенок здесь учится и проживает в общежитии, тогда через суд. Значит, подают в суд документы, суд признает, что преимущественное место проживания на сегодняшний день, например, в городе Перми, и тогда на основании решения суда он может быть поставлен в очередь в городе Перми.
А были такие прецеденты?
Да, да, это есть постоянно, мы с этим работаем постоянно. Я об этом и говорю, что эта возможность есть. Вот только обратно к нам никто не обращался, да, там, из города Перми куда-то в другое место. Такого нет. Все, наоборот, хотят получить жилье, понятно,
в городе
Перми.
А тогда в чем необходимость этого законопроекта?
Ну, вот как раз и получается, что очередь в городе Перми очень большая, и
значит, жилищный фонд ограничен, да?
Жилищный фонд ограничен, но здесь из пояснительной записки я вижу еще, что и предложений очень мало на рынке, да, там вот из 539 электронных аукционов, только 56 аукционов состоялись, ого. Остальные, значит, не было заявок. Вот. Но вместе с тем я хочу сказать, что это, естественно, дело только может быть добровольное, сугубо добровольное. И, ну, если брать аналогию, у нас сейчас есть очень хорошая тема с жилищными сертификатами для детей. Ну, я бы сказала, лиц из числа детей-сирот. Мы же понимаем, что это уже совершеннолетние, да, граждане после 18 лет. Но вот те, кто достигли возраста 23 лет и не получили еще жилья, они сейчас могут получить у нас жилищный сертификат. И у нас, значит, 90 сертификатов было выдано.
А это на какую-то сумму определенную?
Да, там жилищный сертификат, я сейчас точно не могу сказать, но миллион с чем-то там.
Но это сумма, я все да. Тоже к стоимости, потому что...
А
вот
стоимость,
мы даже,
она определена. Я
мы даже сравнивали
сказать,
там.
Да,
ты... Вот. 1 600 000, например, это там
нет,
однушка
значит,
в Перми,
настоящее
а
время...
в Лысьве это будет 4-комнатная квартира.
Да. В настоящее время средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Перми угу. Составляет, вот как раз для жилья детей
да-да-да.
И сирот, 58 599 рублей. В Пермском районе 49 166 рублей. Ну, то есть понятно, что вот она, разница тут 58 и 49, да?
Угу.
Вот, поэтому жилищный сертификат тоже рассчитывается средней стоимости жилья в этом муниципальном районе. Он при определенных условиях, только это если уже, ну, действительно, мы понимаем, что это жилье не уйдет завтра черным риэлторам
вот,
и мошенникам.
Вот про да? Это хочется.
Это ребята, которые встали на ноги, уже семья, дети, очень часто они, например, к этому жилищному сертификату добавляют материнский капитал, и они уже могут купить квартиру там, где они хотят, да, где они уже живут, где они работают, там, где учатся там, ну, братья, сестры, не знаю, дети уже появившиеся, ходят в детский сад. Вот это, мне кажется, наиболее такая, ну, чудесная история, потому что, ну, вот в этом году я знаю, что у нас заложена сумма на 220 сертификатов по Пермскому краю. И, ну, честно говоря, мне кажется, что вот, ну, это наиболее такой интересный вариант решения этой проблемы.
А все-таки есть ли какая-то, ну, не охранная грамота, но какие-то юридические гарантии для сирот, которым выдадут этот сертификат? Ну, грубо говоря, сегодня, прежде чем купить квартиру, воспользовавшись материнским капиталом, я должна очень серьезно подумать о том, что если я ее захочу продать, и меня ждет там, ну, ряд, в общем, довольно таких серьезных оснований, что я эти деньги не обналичу. А вот что касается с сиротами, я просто помню, ведь огромное количество таких, в общем, не очень добросовестных людей использовали этих самых сирот.
Вот как раз буквально недавно с органами опеки я на эту тему разговаривала. Да. Вот из этих 90 сертификатов и купленных квартир в 2020 году и 158 сертификатов в 2021 году не продано ни одной квартиры. И они ведут мониторинг Министерства социального развития. Они ведут мониторинг. Более того, их проверял уже Следственный комитет по этому поводу. Поэтому, во-первых, попасть и получить сертификат, да, там надо раз, два, три, четыре, пять, очень много условий, да, ты должен доказать, что ты действительно уже крепко стоишь на ногах и понимаешь, зачем тебе эти деньги дают. А второе, да, там есть очень много условий, вплоть до того, как вы говорите, обналичить. Нельзя, например, купить квартиру у близких родственников, да, как у нас любят делать, там дяди, тети и так далее, и так далее. Нет, только ты должен на рынке купить, на свободном рынке купить себе квартиру.
Но нет ведь ограничения, что ты можешь через год ее продать?
Ну, это собственность будет, эта квартира это будет уже... собственностью.
Но по сути, государство уже выполнило свои
обязательства. Смотрите, мы все время говорим, дети-сироты. Да, но после 18 это уже лица из числа детей-сирот. Это уже совершеннолетние граждане нашей страны. У нас очень хорошо развит патронат в Пермском крае. То есть у нас практически вот ежегодно где-то примерно 100 у нас из вот социальных учреждений и из приемных семей примерно 100 выпускается, да, там 100 с чем-то там детей-сирот. Практически у каждого из них либо есть наставник из числа сотрудников учреждений до 23 лет, они их ведут. Они официально числятся наставниками и подписывается договор.
Хотя 23 года это уже взрослый человек.
Да. И я знаю массу историй, когда приемные родители, у них обязанности сохраняются до 18 лет. Но даже после 18 лет эти приемные дети, они все равно приезжают в семью, они их сопровождают. У меня был вообще анекдотический случай, когда ко мне на прием пришла приемная мама, как раз тоже по жилью, значит, детей-сирот, и начинает мне что-то объяснять. Я говорю, подождите, ему сколько лет? Она говорит, 18. Я говорю, так почему вы ко мне на прием пришли? Он должен сам прийти.
Маленький еще.
Да, он говорит, ну что там? Ну, извините, вот наше законодательство, 18 лет уже можно жениться и заводить собственную семью и детей. Поэтому меру ответственности. Другое дело, мы все время говорим о социализации этих детей, да. Но опять могу привести статистику. Из 10,5 тысяч детей-сирот, которые на сегодняшний день в Пермском крае, у нас только порядка примерно 500 детей проживают в центрах помощи детям. Так теперь называются бывшие детские дома.
То есть детские дома 500, да. Остальные это приемные семьи.
Остальные все живут в приемных семьях. Практика Пермского края признана одной из лучших в Российской Федерации по жизнеустройству детей-сирот.
А вот это речь идет про приемные семьи, когда родители, или про усыновление?
Семьи.
Вот все-таки усыновление снижает ли количество сирот в нашем крае?
Ну, усыновление идет. Более того, я могу сказать, что у нас сейчас очередь стоит на усыновление. Что у нас такое количество бездетных пар, сколько у нас нет.
Но она всегда была на самом деле.
Очередь, да, очередь. Но видите, усыновить-то ведь все хотят маленьких детей, да, понимаешь, что.
Маленьких, чтобы не болели, чтобы были младенцы.
Да, чтобы у них не было каких-то хронических заболеваний.
Чтобы родители просто погибли, а не там были алкоголиками. Да.
Ну, вот могу вам сказать, что опять-таки, что 90 там, процентов, около 90% у нас это социальное сиротство. социальное сиротство. Родители этих детей зачастую живы, но лишены родительских прав.
У них своя жизнь, некогда им.
Да. Некогда, либо они не могут справиться со своими социальными заболеваниями. Поэтому эти дети находятся в приемных семьях, и я бываю в приемных семьях, и вижу, это профессиональные родители, которые знают, как с этими детьми обращаться, как их воспитывать. И они действительно, я знаю истории, когда эти дети выросли, они уже женились, и они уже привозят своих внуков к этим приемным родителям, как к своим собственным, как дедушка с бабушкой они становятся для них. Поэтому социализации, да, тоже нужно тут вот большой упор делать для того, чтобы потом вот никаких историй там у нас не было с черными риэлторами, с мошенничеством.
Ну, а вот по вашему личному ощущению, все-таки количество, либо это вот такая специфика Пермского края, количество сирот вот этих из социально неустроенных семей, оно будет сокращаться с годами или пока мы вот держимся?
На самом деле динамика
это ведь нагрузка и на бюджет.
Конечно, конечно. У нас сокращается. Вот мы каждый год пишем ежегодный доклад, и у нас, значит, вот такие столбики мы рисуем, да, и каждый год у нас все вот ниже, ниже, ниже и ниже становится. У нас все-таки идет политика на сохранение кровной семьи. И до последнего, пока можно использовать потенциал семьи, да, там, временно изъять детей, временно ограничить родительство, правах для того, чтобы... Для некоторых это встряска оказывается, и они понимают, что да, надо там полечиться, жилище свое прибрать и устроиться на работу. Вот. Поэтому количество снижается, хочется надеяться, что оно будет минимально. Минимально. Скорее всего, что избежать совсем не удастся, все равно какие-то будут истории.
Но вот такие, вы говорите, что у нас существует дефицит младенцев, маленьких детей. А есть ведь дети, которых там не успели устроить, например, в новую семью. И это дети уже постарше, которых, конечно, неохотно берут в себе в семьи, потому что там процесс гораздо сложнее.
Нет,
значит ли, что это в будущем, не вырастают будущие сироты?
Нет. Это вот тоже заблуждение такое. Вы знаете, у нас приемные семьи и профессиональные, поскольку у нас это давняя практика Пермского края, у нас есть уже у некоторых приемных родителей такая специализация, скажем, да. Есть приемные семьи, которые вот только берут подростков. Вот у них подростки, там мальчики, они знают, как с ними обращаться, там папа такой деловой, значит, с руками он их всех учит, у них там токарные станки, столярные, что-то они там делают все вместе и так далее. Есть семьи, которые, например, берут детей с заболеваниями. У них родился свой ребенок, да, с каким-то заболеванием. Они потом взяли еще второго, третьего ребенка.
Знают, как можно спасти.
Да, они понимают, как можно, значит, с этим ребенком обращаться, как его спасти, и берут. Поэтому, да, конечно, все равно вот около 500 детей остается в социальных учреждениях, этого тоже не избежать, которые не хотят, например, идти ни в какую приемную семью. Да, действительно, они попали, допустим, уже в подростковом возрасте в социальное учреждение.
Надеются вернуться к своим родителям.
Может быть, надеются к родителям вернуться, либо вообще не воспринимают, там такая педагогическая запущенность, и не хочу я ни в какой семье жить, я вот здесь вот буду жить. Есть такие истории. Это очень индивидуально все. Но вы знаете, я хотела бы все-таки обратить внимание на другую часть этого законопроекта.
Давайте.
Мы все-таки его обсуждаем. Вот меня больше всего-то насторожило, что жилая площадь помещения не может быть менее 14 квадратных метров исключить. Вот тут я категорически против. И против не только я. Против,
это же как в нашей студии практически
еще,
жить.
Против еще санпины. Да? У нас есть санпины. И, значит, в санпинах сказано, что площадь однокомнатной квартиры от 20 до 38 квадратных метров, вместе с тем площадь общей жилой комнаты в однокомнатной квартире должна быть не менее 14 квадратных метров. И вот это вот взять и исключить 14 квадратных метров, это вот такая очень практика
нехорошая. Это же сейчас мода в Санкт-Петербурге, в Москве стали продавать квартиры до 10 квадратных метров. Но для нас это совершенно нереальная история, конечно. И
понимаете,
главное, как
исключая,
жить.
Исключая вот это, значит, да, мы даем возможность вот как раз вот здесь для манипуляций каких-то и для недобросовестных действий со стороны каких-то органов и так далее. Ну,
то есть продать по двойной цене ту же квартиру, которую можно было там...
Здесь-то, конечно...
А какая раньше стояла? Какой раньше стоял метраж?
Не менее 14. Не менее 14 квадратных метров.
Ну,
потому
да.
что, вы сейчас сказали про студии, уже была такая практика, когда начали давать студии, а там, значит, кухня, коридор, а жилой площади практически там диван только можно поставить.
Я просто видела такую квартиру, и совершенно непонятно, как в ней жить, особенно если это, например, человек молодой, соответственно, он потом заводит свою семью, приводит жену, или там у нее появляется ребенок. Как в этом жить? Это уже там неполноценно. Ценное какое-то жилье. На ваш взгляд, все-таки вот этот законопроект от Алексея Демкина, он будет там принят, рассмотрен, как вы думаете, и прислушиваются ли, вызовут ли, как, или может уже вызывали ваш аппарат на собеседование, что ли, на согласование.
Нет, нас не могут никуда вызывать, мы независимые.
В хорошем смысле.
Сами приходите.
Нет, на консультацию.
Нет, конечно, я думаю, что... Нет, конечно, это будет сейчас, во-первых, заключение аппарата законодательного собрания с точки зрения правовой, там, и финансовой, и аналитики поработают, и так далее. То есть пока это только вот еще внесено. Они выскажут свое мнение. Ну и я думаю, что все равно будет широкое обсуждение, экспертное обсуждение, поэтому
но
это
на
будет
ваш
с
взгляд,
учетом экспертного мнения.
На ваш взгляд, все-таки вы имеете больше опыт общения и с детьми-сиротами. Если это будет принято, насколько там охотно, что ли, появятся как раз вот те заявки, наоборот, там, и у меня прописка в Перми, а я готов куда-то уехать? Мы понимаем, что я прекрасно понимаю, что для администрации это очень мощная финансовая нагрузка, просто очень мощная. Обеспечить всех это невозможно. Там, а годы идут, а жизнь проходит.
Ну, вот смотрите, во-первых, сейчас у нас на уровне федерации у нас есть проект федерального закона назвали их социальные выплаты для детей-сирот, потому что это же не только проблема Пермского края и города Перми.
Конечно.
Да? Я вам скажу, что у нас она еще хорошо решается. Я же общаюсь со своими коллегами.
То есть мы еще так?
Да, мы еще относительно, в общем, благополучно.
А там
в этом
очередь
отношении.
По возрасту идет?
С момента постановки. Вот. Но пока вот в первом чтении это прошло, пока во втором чтении, значит, не проходит, и непонятно, когда это будет. Может быть, нам подождать все-таки федерального закона о социальных выплатах. Это вот что-то типа нашего сертификата.
Да.
Вот. Очень активно идет в среде уполномоченных это обсуждение тоже. Вот меня специально коллеги тоже запрашивали, а что вот не продали ли квартиры, там, как у вас с сертификатами и так далее. То есть наш опыт уже изучен на федеральном уровне, и, может быть, нам стоит подождать вот этого федерального закона о социальных выплатах, тогда понятно, что и федерация будет тоже в это вкладываться, да? Поэтому...
Ну, понятно, что никто не хочет лишить детей возможности
там, это невозможно,
жить и быть полноценными членами общества.
Законодательство Российской Федерации, поэтому, конечно, это никоим образом не должно ущемлять права детей, лиц из числа детей-сирот.
Будем следить. Спасибо вам большое. Я напомню,
спасибо,
что у нас в студии уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Сейчас на эхе выпуск новостей. После вернемся.